Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». Ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Правских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, сейчас, наверное, мы попробуем начать с вопроса, которые поступили
на сайт.
Давайте
попробуем, да? Поговорим с ними.
Ну и будем по ходу также основную тему нашу вести о православной психотерапии.
Да.
Итак, вот такой вопрос на сайте. У меня муж страдает эпилептоидной психопатией. Совместная жизнь из-за этого невыносима. Стараюсь быть спокойной. Его это раздражает, потому что ему нужна реакция, когда уже доведет. Перехожу на крик, брань, что раньше для меня было недопустимо и нетипично. Накал проходит, но потом все повторяется. Жизнь как на пороховой бочке. Сейчас муж подал на развод, обвиняет во всем меня. Я не хочу развода, выходила замуж навсегда. Но я не знала о его характере, мы мало встречались, мы не венчаны. Как мне быть? Муж – глава семьи, жена – помощница. А я много брала на себя в семье. Может, в этом причина. Как вести себя? Как вернуть мужа? Вот такой вопрос.
Ну, во-первых, я думаю, что здесь вопрос должен стоять не так, как вернуть мужа, потому что если у него есть диагноз эпилептоидная психопатия, то это очень серьезное такое психическое расстройство. Психопатия – это патология характера. И в психиатрии вообще принято, что психопатия, она не поддается никакой коррекции.
Это вот то, что называется психопат, да?
Да, психопат.
В простонародье.
Да, но это даже не просто народе, это перетекло в простонародье психопаты. Психопатами обзывается его не попадя. Вообще есть такая строгая классификация болезней, где психопатии, они очень разные, и все они описаны. И эпилептоидная психопатия, она характеризуется чрезмерной возбудимостью человека.
Эпилептик,
нет,
да?
Ну, здесь имеется в виду приступообразное, понимаете? Так как, допустим, приступы эпилепсии бывают у человека, так и приступы раздражения, гнева, агрессии возникают у эпилептоидных психопатов. И это от них не зависит. Это такое, что ли, личностное свойство, врожденное, как правило. И если здесь подходить с христианских позиций, то это такой родовой грех, который передался этому человеку от его предков. И патология это очень стойкая. Она практически не лечится медикаментозно, она не поддается психотерапии, потому что психопат, как правило, не имеет критики к себе. Очень редко, когда психопат может здраво оценить неприемлемость своего поведения, вот этих всех приступов, он всегда себя оправдывает. Но вот здесь, в этом письме, как раз все это и видно, что он, не получая от жены желаемого, она говорит, реакции. Конечно, психопат хочет вывести всех из равновесия. Он стремится управлять, манипулировать людьми. Это такая форма, знаете, властолюбия, проявление гордыни в человеке, как страсти, и она тоже неуправляема. Если он не получает вот такой ответной реакции, которую требует его психопатия, то жизнь с этим человеком для него становится невозможной. Он будет от человека избавляться.
Этот психопат.
Психопат,
будет.
Да. Но ведь он вот и подал на развод сам. Поэтому сейчас ставить вопрос о том, чтобы вернуть мужа, я думаю, не надо. Он уже подал на развод. И как его тут вернешь, психопата, убежденного? Поэтому, учитывая то, что они там до брака встречались недолго, брак не венчанный, я думаю, надо относиться к этому как к неудачной попытке выйти замуж. Несмотря на то, что там какую-то часть жизни она ему посвятила, настрадалась, конечно, потому что жить с психопатом – это сплошные неприятности, сплошные негативные эмоции. И люди, общающиеся с психопатами по необходимости, они могут сами дойти до отчаяния и нажить себе неврозы. Поэтому, я думаю, здесь надо оставить человека в покое. Вот, и как бы Господу Богу его предоставить. Там, как Бог даст. Развод, значит, развод. И здесь по всем церковным канонам никаких, в общем-то, противоречий нет. Потому что если один из супругов страдает каким-то тяжелым психическим расстройством, а психопатия бывает, протекает иногда очень в тяжелой форме, особенно эпилептоидная психопатия, то второй супруг имеет полное право на расторжение брака. Потому что здесь никакие задачи, которые стоят перед супругами, в этом браке не решаются совершенно. И уж, конечно, здесь недостижима любовь. С психопатом жить и проникаться вот таким христианским чувством к нему, любви, ну, это нужно иметь самому, знаете, столько ангельское устроение души.
Да. Уметь не реагировать на такие вещи, это сложно.
Это, в общем-то, с утра до вечера находиться, вернее, круглосуточно находиться в сумасшедшем доме.
Ну, вот она говорит, что это жизнь, как на пороховой бочке.
Ну, конечно.
Постоянно ждешь взрыва какого-то, видимо.
Поэтому, как говорится, дай Бог ему здоровья, и надо за него молиться и делать это на расстоянии, на безопасном.
Ну вот, пока наши радиослушатели, очевидно, готовят свои вопросы, я просто еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы.
А вот воспользуясь паузой в вопросах вот, по поводу предыдущего письма. Вот смотрите, мы с вами говорим о разнице в подходах ко взгляду на человека у светской и православной психологии. Мы пытаемся все время оттенять.
Мы же говорим о православной психотерапии.
Да, вот смотрите, светская психология и психотерапия, и психиатрия смотрит на психопата как на человека, не поддающегося никакой коррекции. Может происходить временное сглаживание проявления психопатии под воздействием препаратов, но все психиатры знают прекрасно, что это вызвано просто химически.
То есть это временное такое, под воздействием лекарств?
Да. А православная психотерапия, она говорит, что нет. Что психопат тоже может раскаяться. И он может захотеть изменить себя. Но, конечно, для этого нужны какие-то обстоятельства, не зависящие, может, от самого человека. Ведь в любом случае, когда... Вот у нас звонок, кстати.
Так, есть звонок.
Прервемся, да?
Да, прервемся, слушаем.
Сейчас мне очень тоскливо на душе, и вы могли бы рассказать, что мне с этим делать и как с этим?
Я уловил.
Мы немножко начало не уловили. Давайте повторите еще свой вопрос.
Вот я 3 недели назад бросил наркотики, сейчас мне очень тоскливо на душе, и я как бы не знаю, как с этим бороться и что мне вообще делать.
Понятно. Ну, вообще... Абстинентная вот эта депрессия, когда человек отказывается от наркотиков, она, да, она труднопереживаема, и здесь иногда нужна посторонняя помощь. Ведь все рецидивы заболевания в этот период происходят именно потому, что вот эта душевная тоска, иногда очень такая тяжелая, витальная, она не позволяет человеку нормально жить. И... Ну, делает жизнь невыносимой иногда. Поэтому человек предпочитает очередную дозу наркотика, чтобы только избавиться от этой тоски. Поэтому, конечно, вот и в подходах к лечению, и оказанию помощи наркозависимому существуют и медикаментозные варианты с помощью вставания. Если человек не в реабилитационном центре, скажем, находится в той же среде, где он употреблял наркотики, то это состояние очень опасное по рецидивам своим. И рецидивы, как правило, и происходят именно по этой причине. Вот, поэтому я рекомендую свое воздержание продолжить в реабилитационном центре, например, в нашем.
Подвижник.
Да, в православном центре медико-социальной реабилитации «Подвижник», где человек будет находиться в такой атмосфере, в такой среде, где максимально сглаженно, а иногда даже совершенно незаметно протекают вот эти расстройства душевные, связанные с отказом от наркотиков. И человек решает эту проблему духовными средствами. Человек начинает сразу молиться сам, он в молитвенной среде, за него молятся, он занят, нет праздности. Человек, когда отказался от наркотиков, и у него проблема, чем себя занять. У нас такой проблемы нет в центре. Ему будет предоставлена занятость, трудовое послушание такое, осмысленное, где он будет получать удовлетворение от результатов своего труда. И это поможет человеку плавно пережить вот все эти неприятности, связанные с отказом от наркотиков. Ну, а если нет возможности, допустим, поместиться в реабилитационный центр по каким-то причинам, тогда лучше обратиться к врачам, чтобы те помогли медикаментозно, чтобы прикрыли препаратами вот эти все неприятные переживания. Угу. Вот, тогда можно будет от наркотиков максимально отдалиться во времени, и уже там будет полегче. Хотя, это такое благое пожелание, за которым, как видим, мало содержания, потому что все-таки психическая зависимость, которая развивается от наркотиков, она будет человека беспокоить долго, если не вот этой абстинентной депрессии, которая возникает, то потом будут всегда поводы для того, чтобы вернуться к наркотикам. Разные будут неприятности душевные. Психическая зависимость – это вещь такая серьезная. Она преодолевается в результате интенсивной работы человека над самим собой, под руководством других людей. Человеку нужно усваивать новый образ жизни, ему нужны совершенно новые впечатления. И у него должно быть совершенно новое содержание жизни. Он должен ставить перед собой цели, которые выходят за рамки его, можно сказать, земной жизни. Тогда вот в эту безрадостную ситуацию, которая возникает при отмене наркотиков, как бы вливается новая струя смыслов. И это вселяет в человека радостную надежду и подогревает его к какой-то активности по радикальному изменению образа жизни. Вот за этим, за всем, конечно, можно пережить и абстинентную депрессию, и обрести вообще совершенно новое душевное состояние. Когда и о наркотиках уже речи быть не может, и сама эта наркомания будет восприниматься как кошмарный сон, и человеку всегда будет о чем поговорить на исповеди, если он станет православным христианином в этой связи. Вот поэтому я предлагаю все-таки заняться таким серьезным делом, каким является православная реабилитация. Можно обращаться к нам в реабилитационный центр по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
219-71-21. Давайте вот вернемся все-таки к окончанию того вопроса.
Да, православная психология, она не считает человека с психопатией безнадежным. Несмотря на то, что вот я так сказал, что здесь надежд мало, но потому что там человек в настоящее время, судя по содержанию письма, вообще никак не критически не оценивает того, что с ним происходит. Но если кто-то за человека молится, то происходит то, о чем говорят в народе: медицина здесь бессильна. То есть что-то такое сверхъестественное происходит с человеком, когда у него появляется ясное самосознание, хотя бы на какое-то время, для того, чтобы он мог раскаяться и захотеть измениться. Вот тогда у него может быть самостоятельная молитва, потому что в этом положении человек понимает, что ему самому ничего не сделать. что он одержим.
То есть какое-то просветление, так сказать, да, возникает, и человек может помолиться и покаяться.
Ведь мы именно на это рассчитываем, когда призываем родственников молиться за своих зависимых мужей, сыновей, там, дочерей и так далее. Что вот в какой-то, допустим, стадии развития болезни у человека может произойти некоторая такая благодатная перемена, которая не изменит его самого, а подогреет его активность к этому. Некоторое появится, знаете, свет в душу человеческую прольется. Это свет Христов. Это по молитвам близких людей. Господь так позаботится о человеке, ведь он единственный, кто может это сделать, кто может любого человека, ну, просто переплавить и сделать из него другую личность.
Угу.
И он преклоняет свою волю по молитвам близких людей и может изменить ситуацию очень серьезно.
Угу.
Вот. И, конечно, такому человеку с психопатическими наклонностями ему предстоит серьезная такая духовная работа над собой в течение всей жизни. Точно так же, как и человеку, зависимому от наркотиков. Если он принял решение менять свой образ жизни, то тогда ему всю жизнь предстоит такая вот, ну что ли, напряженная работа над собой, которая становится, ну, как бы нормальным состоянием, естественным, просто поначалу непривычным очень. Мы все ленивые, и нужны какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые заставили бы нас что-то менять в своей жизни серьезно. Вот. Поэтому мы говорим, что там, где бессильна медицина, там чрезвычайно сильна молитва человека за человека. Вот, потому что здесь мы призываем благодать, а мы уже с вами говорили, что благодать — это благодать Божия, это такая сила неотмерного происхождения, которая в этом мире ничто не может противостоять. И в этом смысле ни один человек не потерян.
Ответили на вопрос? Mm-hmm. Ну вот поступило еще в виде записки такое. Поступил вопрос. Как знать, что у человека больная душа? Какие признаки? Уныние и расстройство — это тоже признаки больной души, раба Божья Валентина?
Уныние — это одно из фундаментальных расстройств человеческой души.
Угу.
Православие утверждает, что мы с этим состоянием рождаемся. Это врожденная страсть, уныние. Она имеет очень разные проявления. Но так или иначе, человек когда-то встает перед необходимостью эту проблему решать, потому что уныние, оно чревато опасными осложнениями, такими как отчаяние. Ведь что такое уныние? Это состояние человеческой души без Бога. Ну, можно сказать, что в этом смысле человек, он как цветок, сорванный с грядки, лишённый источника жизни, жизненных сил, энергии, активности, развития своего личностного. Мы рождаемся с каким-то потенциалом, но мы в этом смысле похожи на цветок, вот, сорванный в виде бутона, с грядки и поставленный в банку с водой. Ну, он раскроется в банке, но все же прекрасно понимают, что это временно, потом завянет. Вот человек представляет из себя вот такое существо. А причина этому – разорванная связь с Богом через грехопадение. И вот это состояние обезбоженности человеческой души, или, просто говоря, безбожие, оно и вызывает тоску по Богу. Но она человеком не осознается как тоска по Богу. Она осознается просто как безнадега, безрадостность, тоска, причины, которые человек не знает. И он не может долго находиться в этом состоянии. И вынужден прятаться от него в чувственных удовольствиях.
Каких-то. Что мы сейчас и наблюдаем очень часто, да, в современной жизни.
Мы видим
люди
сейчас.
Ищут удовольствие, ищут.
Вокруг нас унывающий мир. вне церкви это унылая совершенно среда, которая очень часто выглядит как безумное веселье, пляски, пьянство, наркомания, зрелища, увеселения всевозможные и так далее. Ну, все, что может человек изобрести ради того, чтобы спрятаться от этой тоски унылой, все это мы сейчас видим вокруг. Нас. Ну, а итог-то все равно один и тот же. Вот на эти чувственные удовольствия человек растрачивает те силы души, которые даны ему для переживания радости от общения с Богом.
Есть звонок, давайте послушаем. Алло.
Алло. Алло, говорите. Алло.
Ну что, потерялся?
Наверное.
Так, ладно.
Ну так вот.
Есть.
Задать вопрос.
Да, задавайте.
Вот я как бы бывший наркоман, перестал употреблять наркотики. Ну я сам к себе крещенный, православный, стараюсь читать молитвы утренние, вечерние, ходить в храмы, но почему-то у меня не получается там сосредоточиться и мысли совсем как бы ну не о Боге. Что вы посоветуете?
А вот посоветую как раз не унывать, о чем мы только что говорили. И не считать, что это какой-то, ну что ли, какая-то такая неудача в вашей церковности. Нет. Человек так устроен, особенно после какого-то, ну, какой-то такой жизни, ну, такой разнузданной, безбожной, когда он употреблял наркотики или пьянствовал, или находился в каких-нибудь религиозных сектах, когда он приходит в церковь, процесс его воцерковления, не очень я люблю это слово, но налаживание церковной жизни, так скажем, он всегда сопряжен с определенными трудностями. До того, как мы пришли в церковь, мы в большей или меньшей степени были все бессодержимыми. Наша бессодержимость выглядела по-разному, а суть была одна и та же, потому что человек, как мы выясняем, не может быть сам по себе, он либо раб Божий, либо слуга дьявола. И вот этот переход, который в утренних молитвах мы говорим, «Наипаче же поработаю тебе, Господу Богу моему, яко же поработах прежде сатане льстивому». Он занимает какое-то время, иногда оно растянуто на годы. И трудности эти, они как раз вот так вот и проявляются в рассеянности. Человек приходит в храм, и он ни на чем не может сосредоточить внимание. Ни на словах молитвы, ни на ходе богослужения. Все время его что-то отвлекает. Ну, лучше сказать, кто-то. Вот это те самые, кому мы посвятили свою жизнь до церкви. Они с нами не хотят расставаться. Они очень к нам привязались во всех смыслах. Они считали нас уже своей добычей навсегда. А тут такая история. Человек пришел в церковь и начал общаться с Богом. Они равнодушно на это смотреть не будут. Поэтому все наши проблемы с вниманием на молитве, с вниманием на богослужении, когда у нас спина ноет, ноги подкашиваются, и хочется неудержимо выйти из храма, это как раз из этой области, из области духовной. Это болезненный процесс налаживания духовной жизни, выздоровления. Он так выглядит. Поэтому не надо удивляться, а нужно сохранять свое прилежание, последовательность и приверженность тем принципам, которые нам дает христианство.
Так, ну что ж, пока у нас созревает наша радиослушатель, еще тогда с сайта вопрос следующий.
Давай, попробуем.
Такой. Сын курит анашу с 15 лет, сейчас ему 23 года. С мая этого года начал колоться, случилось это во время развода с женой. Узнав об этом, мы стали уговаривать его лечиться в вашем центре, на что он отреагировал отрицательно. На данный момент, после очередного инцидента с деньгами, нам пришлось просто его выгнать из дома. У него сейчас буквально нет ничего. Нам сейчас очень тяжело и не знаем, что дальше делать. Как нам склонить его к лечению?
Ну, во-первых, вот это то, что сейчас родители делают, это самый лучший способ склонения к лечению. У человека, одержимого наркотической зависимостью, у 23-летнего взрослого мужчины...
Да, уже 8 лет получается, да?
Не должно быть ничего. Он должен в результате наркотиков лишиться всего. Наркоман он сам, осознанно или неосознанно, доводит все именно до этого состояния. Он все вокруг себя и всех вокруг себя испытывает до предела. И он начинает свою активность в сторону выздоровления только тогда, когда у него уже жизненного пространства не остается. И если ему удалось дожить до этого момента, ну, значит, у него сейчас может открыться светлая перспектива. И надо просто потерпеть, помолиться и потерпеть, чтобы дождаться от него просьбы о помощи. Вот. А ждать, как правило, долго не приходится. Конечно, это вот такая горькая родительская участь. Смотреть иногда с надрывом в сердце за тем, что происходит с нашими взрослыми детьми, когда они, ну, доводят свое непослушание вот до таких крайних степеней, когда они начинают страдать какими-то тяжелыми зависимостями и душевными расстройствами, могут пускаться во все тяжкие. Но не надо забывать, что то, что не удалось сделать нам, родителям, когда мы воспитывали своих детей, обязательно доделает Бог, который нам этих детей дал. Это Его дети. И когда они уже взрослые, в таком возрасте, 23 года, не надо бояться доверять их Господу Богу. Мы всего-навсего люди. И как бы мы ни любили и не заботились о наших детях, мы не все можем. Бог может все. И это как раз Его сейчас, ну что ли, компетенция. Вот когда оторванный от рук и от всякого человеческого влияния человек может вполне находиться под влиянием божественным. И как уж Господь там по нашим родительским молитвам управит наших распоясавшихся детей, это Его личное дело. Но то, что Он сделает это самым лучшим образом, так как это будет полезно и детям нашим, и нам самим, не столько для того, чтобы у нас тут все было очень хорошо, мы тут зажили прибиваючи, а сколько для того, чтобы спастись для жизни вечной с Богом. Вот он об этом в основном
печется,
чтобы приобщить нас к той жизни, которая живет сам. А это, как мы знаем, не здесь.
Вот они вопрос задают, как нам склонить его к лечению? Надо ли склонять?
Так вот они склоняют.
Ага. Вот тем этим, самым, да?
Вот этим они и склоняют. Если сейчас пытаться склонять его самого, где-то там его найти и начать ему там читать какие-то там учения, то этим только они затянут дело.
Процесс.
Да, потому что когда близкие проявляют заботу о наркомании или об алкоголике, алкоголик воспринимает как это, ну, что ли, продолжение возможности вести тот образ жизни, который он вел раньше.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Так, ну что, следующий вопрос посмотрим.
Ну, давайте попробуем.
Вот, смотрите, с детства любила рисовать, творчество. После школы поступила в институт связи по совету родителей. Сама в тот период особенно не задумывалась, куда поступать, о чем теперь и сожалею. Техническая специальность мне по плечу, но с годами все острее чувствуется нереализованность в творческом плане. Хочется все изменить, но нет уверенности в себе, нет уверенности в том, что у меня что-то получится. Можно, к примеру, заняться дизайном, но тут же все перечеркивает мысль о том, что время ушло. Отсюда резко упала самооценка, возникла неуверенность в себе, в собственных силах. Осознаю, что жизнь проходит мимо, а я так и не могу решиться применить свои способности и реализовать себя.
Ну вот, одна из жизненных иллюстраций уныния, о котором мы говорили.
Ну, да, мы...
Человек выдохся. Он пытался сам по себе жить. Судя по интонации письма, человек к церкви очень мало отношения имеет.
Совсем, по-моему, никак, да.
Вот. И здесь ничему не приходится удивляться. Он в начале там своей жизни попробовал что-то там, какую-то активность проявить не удалось, Он опечалился. Вот печаль, еще одна проблема наша врожденная. И эта печаль, она рука об руку идет с унынием. Уныние — это вот такая безнадега, как она говорит: у меня упала самооценка. А вот это оно и есть уныние. Mm-hmm. А какая у нас должна быть самооценка?
Вот.
Ну, мы вот как-то говорили в одной из наших передач об этом общем месте для светской психологии — самооценка. Самооценка, она вырабатывается, нормальная самооценка у человека вырабатывается тогда, когда он общается с источником жизни своей, с Богом. Как и сама активность жить, желание приносить людям пользу. Вот обнаружение своего места на земле, своего поприща, своего призвания, оно из самого человека ну, никак не может выйти, как из пустого тюбика невозможно ничего выдавить. Угу. Его нужно наполнить извне, тогда им можно будет пользоваться. А у пустого тюбика самооценка, как у пустого тюбика, низкая. И вот должна быть какая-то здоровая духовная струя. Человек должен быть Богом вдохновлен. Все, что мы утрачиваем, здесь вот видна как раз эта утрата жизненных сил, такая апатия. Вот эта вот неуверенность, это такое субдепрессивное расстройство, когда человек и боится что-то начинать. Он вроде бы и хочет, но ему и страшно. У него уже есть опыт неудач, болезненно пережитый, и он боится этих болезненных переживаний. А что будет, если он живет на эту тему? И ему страшно что-то начать. А вот эта решимость, мужество жить, свобода вот эта, это результат доверия себя Богу. «Господи, да возьми ты меня, вот такого бестолкового, и сделай со мной все, что ты хочешь, все, что ты обо мне задумал. Я постараюсь тебе не мешать. А ты дай мне, управь мой ум, волю, чувства так, чтобы мне хотелось жить, чтобы мне жить было интересно, чтобы мне было интересно кому-то себя посвящать в этой жизни, а не жить только в своем аквариуме, таком маленьком.
Маленьком мирке, да?
Да. Вот из этого вырастают все смыслы и вся наша решимость что-то делать. А если оставаться один на один с самим собой, увы, ну так все и будет потихонечку сдуваться, как воздушный шарик такой сморщенный, и мы будем с грустью наблюдать за этим. А сами мы ничего туда вдуть не сможем, в этот шарик. Мы так, вот так устроены, что нас может вдохновить, подогреть к активности, к той, которая нам нужна и полезна, не к суетной активности, потому что есть люди, одержимые суетным деланием, их остановить невозможно. Они считают, что у них как раз все получится, за что бы они ни взялись. Они хватаются за любое дело, не доводят его до конца, не видят в этом никакой проблемы, все бросают, берутся за новый проект,
да?
Маниакальная
активность. Его же не доделывают снова.
Да. Это обратная сторона уныния.
Вот, суетность.
Да, маниакально-депрессивное расстройство — это две стороны одной страсти — уныния. Вот, поэтому и та, и другая, они врачуются в церкви. Конечно, люди не церковные, слушая нас, могут подумать, ну вот, как попугай, одно и то же. Церковь. Ну, простите, церковь — явление универсальное. Я не виноват. Бог устроил все так, чтобы мы все свои проблемы решали в церкви. И медицина здесь может быть только помощницей. Вот. Как один из философов сказал, что наука — это служанка богословия. Вот перефразируя, можно сказать, что медицина — это помощница церкви в том, чтобы наладить человеку здоровую духовную жизнь.
У нас буквально осталось несколько минут, две, наверное, три. Мы с вами, наверное, следующий вопрос просто не успеем осветить, который есть на сайте, да?
Вот, Валентина, быть... сегодня был вопрос о нашем реабилитационном центре. Как, там, помните, побудить сына
Узнав в этом цель, уговариваете его лечиться в вашем центре, да, вот по поводу сына, который курит.
Вот мы сейчас, видите, конечно, желающих пройти реабилитацию в нашем центре достаточно много. И мы в связи с этим хотим расширять свои возможности, свои мощности. Мы хотим создать новое помещение. Мы сейчас занялись строительством нового здания Центра «Подвижник» в самой непосредственной близости от теперешнего здания. Есть для этого и другие причины, но главное, что мы хотим предложить большему количеству людей пройти у нас реабилитацию, да. В том числе, кстати, и девушкам, страдающим наркоманией. Вот, поэтому мы сейчас активно заняты сбором средств на это дело. Можете на наш сайт зайти и поинтересоваться поподробнее о том, как мы это делаем.
Ну да, дело это благое, дело это нужное, конечно. Я думаю, хорошо бы, если бы откликнулись, так сказать.
Конечно, на сайте боровских.ру.
Угу. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, к сожалению. Вопросов было немного, видимо.
Давайте, если есть такая потребность у наших слушателей, я скажу, что всю информацию о Центре «Подвижник» вы можете найти в интернете на сайте Боровских.ру. А что касается школы православного самосознания, которую я провожу каждый вторник в 7 часов вечера на Репина 6А, то, пожалуйста, приходите.
Завтра?
Да,
пожалуйста.
Завтра приходите. Завтра очередное занятие, как обычно, в конференц-зале. Приходите, будет интересно.
Спасибо, дорогие друзья. Наша передача закончилась. Вот у меня просто такая просьба поактивнее как-то участвовать в передаче. Передача идет в прямом эфире. Так что к следующему разу, к следующей нашей передаче, которая состоится 4 августа, готовьте свои вопросы заранее.
Да, но сегодня просто ветром оборвало провода. Я слышал радио.
Вот, я напоминаю, что в прямом эфире была передача «Если болит душа», повтор ее завтра в 8:20 утра, а следующий прямой эфир, как я уже сказала, 4 августа состоится с участием Вячеслава Владимировича Боровских. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович.
Спасибо вам, Валентина.
До новых встреч. До новых встреч. До свидания.
До свидания.